Дорогие друзья, рад всех приветствовать на канале Фейгин Лайф. Сегодня, воскресенье, 26 июля, время 21 час 5 минут в Киеве, такое же время в Москве. Мы проводим сегодня мой стрим, я сегодня отвечу на вопросы зрителей канала. Вот, постараемся компактно уложиться, но, тем не менее, вы можете уже начинать задавать вопросы, помечайте их каким-то красным значком, лучше знаком вопроса, мне так виднее в чате. Вот, и, собственно говоря, уже те 2000 зрителей, которые к нам присоединились, просьба, пожалуйста, ссылки на этот эфир разместите в своих аккаунтах, в социальных сетях и группах. Поставьте лайк этому эфиру, обязательно это сделайте. Подпишитесь на канал Фейгин Лайф. Поставьте колокольчик, вам будут приходить уведомления о новых эфирах. Обязательно это сделайте. Ну, разумеется, если есть какая-то возможность помочь нашему каналу, в описании к этому видео и о канале, опции там есть такая, если вы зайдете на сам канал, есть возможность на любой из финансовых площадок оказать помощь нам и перевести посильные средства. Если нет такой возможности, ну, вполне будет достаточно, если вы поможете нам, подписавшись на канал, разместив ссылки на наши, размещая ссылки на наши эфиры, ставить лайки постоянно. Это достаточно для того, чтобы нам помочь. Я сегодня решил вводную часть сделать не особенно длинной, достаточно короткой. Вот, и в большей степени посвятить ответам на вопросы наших зрителей. Это, мне кажется, с учетом перерыва, который возник, будет очень актуально. Так что не примените этой возможности воспользоваться, задавайте вопросы, помечайте, я буду на все на них отвечать. Посвятить я хотел сегодня этот эфир в продолжении темы, которая была на этой неделе, и мы обсуждали буквально вот накануне в субботу с Аленой Курбановой. Мы обсуждали принятый нынче федеральный закон в отношении иноагентов, лиц, осужденных заочно, в основном о них. Об абортировании их прав, тут называют это гражданской смертью, ну, такой есть, такой, знаете, эмоциональный юридический термин, но там уже все ясно, там уже людей, в общем, готовят к реестру, поскольку закон принят в трех чтениях, уже Совет Федерации его одобрил, я думаю, завтра где-то Путин его подпишет и начнется его реализация, там формально есть его опубликование. Ну, я не думаю, что это заставит себя долго ждать, они давно как бы вынашивали эту идею, фактически лишить гражданских прав лиц, обладающих российским гражданством, находящимися за пределами Российской Федерации в эмиграции, вот, отняв у них и возможность обращения к органам власти, к консульским учреждениям, лишив их возможности, фактической возможности значит, проводить сделки с собственным имуществом, вот, не иметь прав на свои банковские счета и средства, находящиеся там, на управление транспортными средствами, получение справок, ну и так далее, и так далее, и так далее. И вот буквально вчера Министерство юстиции разродилось с новым, так сказать, откровением. Они всех иноагентов, которые внесены в реестр, они на них составили соответствующие биографические справки. Ну так можно их называть, хотя там биографии практически нет. Вот, они придумали это все для того, чтобы провести еще и публичное мероприятие, выставку, эксибишн такой, да, на котором этих иноагентов изобличить. Вот смотрите, моя справка, например, как выглядит, сейчас мы подробнее об этом скажем. Да. В разделе Министерства юстиции Российской Федерации, защиты суверенитета Российского государства, истории современности, вот так у придурков выглядит, Фейгин Марк Захарович, номер 356, вот у меня 356 номер, реестр иностранных агентов, и там приводятся мои цитаты Фейгина М.З. Значит, смотрите, мы народ исправим. Дальше идет в скобочках, не знаю, моя ли это цитата или это их вольная интерпретация, но они долбоебы, поэтому могут такое себе позволить. Имеется в виду, перевоспитаем россиян и привьем правильные цены, что поспособствует упрощению международных контактов с Россией. Телеграм-канал «Политнавигатор». Новости аналитики. Ну, Политнавигатор – это кремлевский, лубянский ресурс. Вот. Для педерастов. Вот. Делаемый педерастами. Вот. Соответственно, они там могут и, так сказать, цитаты не точно приводить. Ну, неважно. В общем. Но, по сути, это, в общем, правильно. Мы это действительно хотим сделать насчет исправления. Дальше цитаты из Фонтанка.ру – это питерский ресурс. сетевой. Я просто предлагаю один из путей, как решить проблему, из скобочек почему-то опять, принятие судами несправедливых, незаконных решений, скобочек, признать иностранную юрисдикцию на территории России. Ну, в общем, я такое говорил, и не раз я действительно считаю, к той прежде существовавшей иностранной юрисдикции в области прав человека, поскольку Россия стояла в Совете Европы и поддержала Европейскую конвенцию о правах и свободах гражданина, ЕСПЧ, Европейский суд по правам человека, тогда, пока еще Россия не вышла с войной из его юрисдикции, они признавали эту иностранную юрисдикцию, понимаете? Равно как и тот же там Стокгольмский суд по частным спорам, ряд других, там, это же все-таки не национальная юрисдикция. Но я-то считаю, что по определенной категории дел, которые имеют политическое значение, конечно, нужно в постпутинской России признавать иностранную юрисдикцию, найти способ окончательного решения, принимать, ну, там, судом ЕС или что-нибудь в этом роде. Я и сейчас держусь этой версии. Вот, так что в этом смысле цитата отражает мою позицию. Окей. Подневольные россияне в полном смысле являются собственностью государства. YouTube-канал «Новины главред». Ну, не помню, что я давал, но суть эту цитату, ну, все правильно я сказал, действительно, собственностью государства. Странно, что нету нецензурной брани. Обычно вот надо было поставить, это было бы еще более точно. Вот. Фейн Марк Захарович – юрист, политический деятель. Получая финансирование от иностранных источников, участвовал в создании и распространении для неограниченного круга лиц сообщений материалов иностранных агентов. 8 апреля 2022 года включен в реестр иностранных агентов. Вот. Ну и там, если кто захочет, я в социальных сетях нашего канала разместил ссылки на мою справку. Но, в принципе, там по ней можно зайти и порыться, значит, в источнике Министерства иностранных дел. Вот смотрите, перед вами идут подряд фотографии. Я прошу на этой затормозиться фотографии. Оказывается, на Гоголевском бульваре они разместили наглядную агитацию с этого сайта Министерства юстиции. Вместе с какими-то пидорами из Российского военно-исторического общества, они, значит, вот, ну, тут видно, знаете, да, Яшина, Каца, Наки, Владимира Осечкина, хотя говорят, что и другие есть такие же, иноагенты представлены непосредственно вот этими справками, значит, и пропагандистский материал также размещен, его передают в виде буклетов, вот. Буклетов, и это все вот на Гоголевском, в частности, бульваре наглядная агитация, эти стенды, и это передвижная якобы выставка, вот, Минюстом и российским этим обществом военно-историческим организованной, она кочует по городам, якобы с 24 июня. Я, разумеется, в Москве не нахожусь, и, может быть, если кто-то это все видел, удовольствие, может передать, может быть, здесь отразить в нашем чате, или же сообщить мне на почту какие-то фотографии, что там, собственно, размещено. Ну, то есть они шагают по пропагандистской этой линейке дальше, но поскольку это увеличенная такая часть, вот посмотрите, как они размещают иноагентов, значит, на этих стендах, ну, как типа враги народа и все такое. Это та стадия, в общем, путинской машины, путинской системы, когда нужна наглядность, нужно придавать этим инсургентам в нашем лице, там сколько, тысячи, что ли, иноагентов, я точно даже не знаю окончательные цифры, может, уже больше, конечно, придавать вот такое внимание, поскольку они и так абортированы во всех правах, я думаю, что это такая разумная подготовка к лишению гражданства через какое-то время, это не быстро, всех лиц, а заочно осужденных, ну, таких, как я на 11 лет, или иноагентов, но уехавших из страны, естественно, законодательство не соблюдающих. Сейчас будет очень важная вещь. Я нахожусь в переписке с огромным числом, ну, относительно огромным числом активистов и подпольщиков в России. Они мне пишут, я им отвечаю. Вот. В данном случае, если они или же другие активисты захотят развандалить эту выставку на Гоголевском бульваре, то я считаю, это будет правильно. Равно как и в городах, если она куда-то поступит. Если вы найдете возможность сжечь эти плакаты или уничтожить их, разбить, разрушить, то сделайте это. Постарайтесь сделать безопасно, так, чтобы не попасться. Продумайте все, как это сделать. Подготовьтесь. Если с вами есть коллеги, соберитесь, продумайте так, чтобы не попасть на камеры. Чтобы не оказаться привлеченным к ответственности, подумайте, как это сделать, и разрушьте эту выставку. Мы будем очень ждать. Все, кто в этом списке фигурирует, те, кто фигурирует на этих стендах, будут вам очень обязан за это. Вот. Это мой призыв к тем, кто остается в России и ищет способы для выражения собственного недовольства, для того, чтобы как-то самоудовлетвориться в этом смысле. Я считаю, что при всей, в общем, непринципиальности того, что делает московская пропаганда, я думаю, что такую наглядную агитацию, реакции на нее может быть только ее разрушение, вандализация. Вот. С этой точки зрения, как бы все как бы, карты вам в руки. Смотрите сами, как это сделать, что сделать, как это все уничтожить. Я думаю, что это будет хороший ход. Вот, ну что же, мы вот такой анонс, такую вводную часть короткую сделали. Это, я думаю, уместно было. Может быть, и не стоило, как многие думают, придавать такого большого значения вот подобным вещам. Про меня уж и так чего там только нет. Но мне кажется, что это какая-то этапная вещь в отношении преследования российской оппозиции в эмиграции, российских политических активистов, да и внутри страны тоже отчасти, что мне казалось на это обратить внимание более чем уместно. Ну, а теперь, дорогие друзья, перейдем к вопросам. Я постараюсь сегодня ответить быстро, сжато, но максимально на большее их число. Вот наши спонсоры задают мне вопросы. Евгения Бойко, 24. Марк, здравствуйте. Вчера стало немного обидно, спросил обычных бывших россиян, что они думают о прилетах по Wildberries. Ответ один. Мы на это донатим. Мирного неба Украине, слава пану Мадяру и мой кумир вы. Спасибо, уважаемый Евгения. Вы знаете, я, честно говоря, все сказал по поводу отношение к тем, кто вот пытается удары по Wildberries, ну, это в основном хорошие русские, это, может быть, кто-то из России, те, кто выступает вроде бы против войны и Путина, пытаются резонерствовать по поводу того, что это гражданские объекты, по нему бить было нельзя. Ну, я сразу могу сказать, не знаю, Евгений Бойко, ну, может, Евгений из Украины, не знаю точно, да, ну, вероятно. Я вам хочу сказать, что даже несмотря на распространенность и этой позиции, истина заключается в том, что Украина имеет право, и подчеркиваю, имеет право бить по любым объектам в России. Еще раз подчеркиваю, по любым объектам в России. Не говоря уже о том, что а кто судьи-то? Это те, кто игнорирует 4,5 года геноцид украинского народа со стороны Москвы? Они будут обвинять Украину в каких-то там мифических военных преступлениях? Ну, это же смешно. Кто, ООН, что ли? ООН – это коррумпированная организация, как я говорю, филателистов, понимаете? Вот. Извращенцев и филателистов. Ну, по-другому я просто не могу ее интерпретировать. Так что теперь можно все. Москва развязывает тотальной войны, я подчеркиваю, тотальной, не какой-то там региональной, ограниченной, а именно тотальной, сняла все запреты и взяла на себя всю ответственность. Во всем виноват Путин. Даже в Wildberries, попадание туда, горение, гибель людей. Во всем виноват Путин. Понимаете? Ну, сейчас опять вой подымется про за украинство и так далее. Ну, по-моему, это так очевидно, это так ясно. Все следует из Женевских конвенций о войне, да, о традициях и ее обычаях. Поэтому, поверьте мне, юридические основания для обвинения Украины в совершении военных преступлений нет никаких. Это исключительно политическая оценка. Поэтому здесь не о чем и, собственно говоря, спорить. Вот. Украина, что очевидно, продолжит это делать. Ну, просто сейчас можно об этом подумать. И попытаться как-то ситуацию в отношении себя или, уж я не знаю, себе подобных изменить россиянам. Но если они не хотят, это что ж? Разве это отвадит Украину? Разве это запретит Украине выбирать произвольно цели? В том числе и такие, как Wildberries или другие маркетплейсы и так далее. Так что здесь, собственно говоря, и дискуссии-то разворачивать нет смысла. Паразитирование на этой теме со стороны разного рода хороших русских в расчете на то, что они там пытаются защищать россиян как потенциально своих избирателей, ну, это и нечистоплотно, и глупо. Потому что отношение россиян выражено вот, ну, какой-то значимой ее части через вот размещение их на сайте Министерства юстиции в качестве врагов народа, которые там против суверенитета и тра-та-та-та-та. Там, кстати, все те, кто пытаются Украину обвинять, они все также на сайте представлены. Все. Все. Поэтому что об этом спорить? Так. Влад Лазо, 1111. Его вопрос. Марк, а не привет ли Путину от Китая через Токаева? Типа, хватит, не можешь, не берись больше. Ну, смотрите, речь идет о выступлении Токаева, все его слышали, акцию Путина видели. Вот, на то, что тот сказал, что война вообще не имеет никакого смысла, мы в недоумении, почему она продолжается. И вообще ее надо остановить. А можно и так это, уважаемый Влад, рассматривать? Можно. Что Китай и этот сигнал посылает тоже. Но мне кажется, что там и шире можно на это взглянуть, потому что, ведь вот согласитесь, даже если бы Китай это хотел бы сделать, но Токаев, который действительно сильно зависим от Москвы, это и вопрос контрабаса, который идет через Казахстан, в том числе и военной продукции, и серые схемы, и нефтепродукты, и так далее. Да и сам он, в общем, пытается остаться у власти. Вы знаете, там в Казахстане запущен процесс снятия ограничений по срокам пребывания власти президента. Вот именно Токаев это запустил несколько месяцев назад. Процесс. Он бы мог воздержаться от этого. Но, видимо, сейчас... А не просто потому, что Китай за этим стоит, а еще и потому, что Путин страшно ослаб. Сейчас это можно абсолютно безопасно предъявлять Путину, понимаете? Говорить это так, чтобы Москва поймала эту подачу. Ведь равным образом можно слышать разные инвективы, разные претензии к Путину и со стороны Армении, премьер-министра Пашиняна, победившего не так давно в июне на выборах, и со стороны Азербайджана, который сказал, что Москва ненадежный поставщик для Европы энергоресурсов на встрече с Мерцем в Баку. И многое другое такое же, понимаете? Москва и Путин слабы, предельно слабы. Можно абсолютно безопасно начинать выдвигать любые претензии. То, что Украина избрана инструментом, ну, понятно, что Токаев имеет в виду другие вещи, что если вы тут затеяли бессмысленную, бесполезную войну, смысл которой никто не понимает, то не думайте даже, так сказать, о том, чтобы предъявить за какие-то псевдорусские территории на севере Казахстана, там Уральск, другие, чтобы претендовать на их оспаривание суверенитета и принадлежность Казахстану. То есть это здесь острый вопрос. Острый вопрос. Токаев все-таки, повторяю, несмотря на вот подобного рода риторику, он человек зависимый от Москвы частично. Казахстан остается в ОДКБ, Казахстан участник Евразэс, все-таки энергетическая связь очень крепкая. Вот. Плюс игра элит внутри Казахстана за и против, она тоже артикулируется из Москвы. Вот. Не так давно, кстати, Путин принимал Назарбаева. Ну, тот стар очень, но клан Назарбаева сохраняется. Вот. Некоторые сидят, Масимов, например, ряд других, но все-таки. Поэтому у Китая ведь интерес какой? Ни в коем случае не ассоциироваться с Москвой. Да, Китай заинтересован, чтобы Путин не проиграл. Потому что если он проиграет, придут силы, возможно, антикитайские к власти, понимаете? Они этого не хотят. Но и победы Путина они не желают. Равно как и эскалации до степени применения там, ядерного оружия Москвы. Зачем это надо Китаю? Вот. Плюс Китай хочет поживиться не только экономически, но и геополитически. Каким образом? Чтобы страны, отваливающиеся от московской гегемонии, приваливались именно к Пекину. В частности, страны Центральной Азии. Ну, не только они. Не только они. Беларусь тоже, например. Вспомните всю эту недавнюю историю с попыткой втянуть Беларусь и поездкой из Валдая стремительной к Си Цзиньпину в Китай под предлогом там сынишку выпустить из китайского университета, Коленьку, да, Лукашенко метнувшись туда за защитой. Так что, в общем, да, мы до известной степени правы, но, повторяю, там есть и другие причины, по которым Токаев... Это была абсолютно подготовленная речь, это не спонтанно, это не какая-то, знаете, импровизация со стороны Токаева. Это подготовленное выступление, что совершенно очевидно. Вот. Так, ну давайте тогда ответим на вопросы наших зрителей тоже. Нас уже смотрят почти 8500, и 2500 поставили лайки этому эфиру. Просьба огромная, распространяйте ссылки на этот эфир. Обязательно ставьте лайки, очень будем вам обязаны этим, попадать в рекомендованные будем. Ну, а я и отвечу. Так, давайте, что у нас тут, прокрутим. Иван Иванович, 927. Марк Захарович, читали ли вы книгу Михаила Ходорковского «Как убить дракона»? Если читали, с чем согласны, а с чем нет. Из Ханты-Мансийского автономного округа человек, видимо, спрашивает. ХМАО. Смотрите, я не читал книгу Ходорковского, как говорится, я с ним много чего обсуждал с Михаилом Борисовичем на платформе, в ней ее на антивоенном комитете, поэтому я детальные истории, если она изложена там, в этой части преследования ЮКОСа и самого Михаила Ходорковского, в общем, если там изложено, не читал, но я все знаю. Вот я бы так ответил. С чем согласен, не согласен, да, сложно сказать, раз я не читал, но в целом я бы сказал так, что все, как и всегда, моя позиция по поводу ЮКОСа и Ходорковского не меняется. Я считал и считаю, что компания отнята преступно, вот, и, возможно, именно эти события 25 октября 2003 года с арестом Ходорковского в Иркутске, да, они положили начало конца определенных элементов системы, созданной еще в 90-х. Вот. Это было нарушение договора с семьей, очевидно. Кстати сказать, последовали отставки же за этим политические. Ушел Волошин, вот, фактически был изгнан Касьянов. То есть все как и предполагалось, что пересмотр в пользу себя любимых Путиным и его окружения, ну, Сечина в частности, итогов, может быть, и не слишком блестящих вот этих залоговых аукционов, я небольшой сторонник, мягко говоря, залоговых аукционов, что было, то было. Это была попытка не просто там пересмотреть итоги приватизации, еще чего-то. Нет, это было политическое действие. То есть уничтожение ЮКОСа, преследование его топ-менеджеров и, в частности, посадка на 10 лет Михаила Ходорковского, безусловно, имела политический характер. Вот. Я хочу сказать, что я до начала преследований общался с Леонидом Невзлиным, мы с ним общались с самого конца 90-х, ну, 99-х, по-моему, в 2000 году активно общался, и уже в 2003-м я не мог с ним общаться, он улетел в мае, по-моему, в Израиль, уже больше не возвращался, но мне и тогда, в те времена, было многое известно о том, что как бы с этой властью связано и что там происходит. Вот. Мы общались с Невзлиным, поэтому я хочу сказать, что то, что ЮКОС выиграл суд третейский в Нидерландах, это еще будущая такая проблема, которую придется решать России, расхлебывая за Путиным все эти беды, понимаете? Вот. Надеюсь, что эта ситуация разрешится, но не очень верю в то, что быстро, с учетом войны с Украиной и первичных потребностей в репарациях в отношении Украины. Дальше давайте поедем. Инесс Петровица. Петровица, наверное, все-таки. Инесс. Ну, наверное, женское имя. Не гарантирую, но не обессудьте, если я что-то не точно сказал. Да, санкции ЕС против Дворковича и его уход из ФИДЕ. Это окончательная эпоха системных либералов. Заставит ли это молчаливых технократов определиться, или они лишь глубже присягнут Кремлю? Нет, нет, нет. Это не финал. А, послушайте, сегмент системных либералов продолжает находиться в составе правительства. Все эти Силуановы, все эти Набиуллины и так далее, это все выходцы из, скажем так, гнезда, созданного Ясиным и Гайдаром. Вот. Люди, прошедшие их школу, Высшую школу экономики, Институт экономического управления переходного периода и ряд других заведений. Все это от Змеиной горки еще идет. Вот. Нет, они остаются, и, в общем, они все в целом-то они присягнули Путину и продолжают оставаться в лояльной позиции. Дворкович в том числе. Он у меня, кстати, соседом в Москве был, когда я там жил в начале нулевых. Вот, поэтому ничего удивительного, он в России давно не живет. Санкции для него предельно болезненны. Насколько я знаю, у него в Италии какое-то жилье, еще где-то в Швейцарии что-то он там обретается и так далее. С поста он, конечно, ушел, главы ФИДЕ. Вот. Думаю, что это совершенно коррупционная погремушка, это ФИДЕ. Он и стал, в общем, благодаря деньгам Кремля. Но, конечно, находясь под санкциями, он не может возглавлять ФИДЕ. Как там разойдется вся ситуация, это еще посмотрим. ФИДЕ – отдельная история. Тут лучше Гарри Каспарову адресовать вопросы. Он внутри этого всего. Мы с ним перекидывались на последней сессии ПАСЭ об этом. Вот. У нас даже заявление от платформы. Я был его автором по поводу возвращения Олимпийским комитетом, да, международным, статуса и позиции Российского Олимпийского комитета. А вот. И ФИДЕ – это одна из головных болей наряду с ФИФА и рядом других. Поэтому спортивную часть вопроса я оставляю. А вот насчет системных либералов... Нет-нет, я вообще в целом хочу констатировать, что системные либералы показали себя хуже, чем можно, в принципе, можно было придумать. Яркий их представитель Чубайс, который сбежал с началом войны, сначала в Турцию, потом в Израиль, где он сейчас находится, говорят, ездит по Европе, но и другой вопрос. С израильским паспортом он промолчал и ничего публично не сказал о войне. Ничего. Хуже этого даже придумать ничего нельзя. Не подписаться под протестами против войны и путинской системы означает с ней солидаризироваться. Не наоборот. Все эти разговоры, ой, я не мог, там люди сидят, это, знаешь, на дураков рассчитано. Не-не. Трусы здесь абсолютно ничем не оправданы. И не прощается никогда. Равно как Ельцину, мы никогда не простим, что он преемником своим выбрал именно Путина. Поэтому история с семьей, с системой либералов, выходцами из ельцинской эпохи полностью закончена. У этих людей нет ничего. Они либо часть системы Путина, они являются этой частью, а самостоятельной роли не имеют. А в чем эта самостоятельная роль? Какая это роль? Отношения с Западом, благосклонность, так это сейчас уже обнулено. Значимая часть всех системных либералов в нынешнем правительстве, в России, да, они стоят под санкциями, находятся под санкциями. И Набиуллин, и Силуанов, и все остальные. Поэтому я бы больше не рассматривал как системных либералов, как молчаливых, как вы пишете, технократов, что вообще имеет значение, куда они определятся. Это вообще не тема. Вообще не тема. Какая разница, куда они определятся. Они такие же военные преступники, как все остальные. Это модно было в нулевых особенно, в десятых меньше, но тоже. Говорить о том, что в зависимости от самоопределения системных либералов будет зависеть судьба власти и Путина. Сейчас уже только на дурака рассчитана эта схема. И эта зависимость, она при всей своей умозрительности абсолютно бесполезна. От того, как они определятся, больше ничего не решает. Да и, собственно, они уже определились. По сути, определились. Даже если в душе они там такие либералы, прозападные, так сказать, монетаристы, чикагской школы, кого это вот теперь волнует? Война вообще все изменила и отменила их как таковых. Это надо ясно понимать. Ну вот еще один вопрос от Инесс. Так уж и быть, уж чё ж. Марк Захарович, назначение генерала Драпатова главнокомандующим. Каких главных изменений вы ждете? Сможет ли его курс на модернизацию изменить ход войны на истощение? Вы знаете, Инесс, ну я и буду так говорить, вы меня извините, если у вас имя другое, но я вот так прочитал. Ну, вы знаете, что я не комментирую внутренние украинские дела, потому что, ну, как бы я россиянин. Вот. Ну, какой я россиянин, понятно, но тем не менее. Вот. Что касается общей оценки, которая, ну, не имеет окраски, она заключается в том, что, понимаете, был бы Драпатый, был бы кто-то другой, в конце концов, стал Сырский. Вот то, о чем вы говорите, о стратегии на модернизацию, он был неизбежен, неотвратим. Вот это важно понять. Это не от человека только. Да, какая-то интенсивность этому придается. Безусловно, более молодые генералы украинские, которые сформировались уже полностью в новое время. Что там, Драпатому, по-моему, 44 года. Вы понимаете? Он на 10 лет меня младше. Конечно, это человек другого поколения, иной генерации. А уже генерал. Уже генерал. Сам штурмовал там на БТРе. Штурмовал, значит, Мариуполе баррикады, созданные сепаратистами. А был майором, а сейчас уже генерал. Ничего так себе. Скорость прохождения, да? От 14 года, по сути, до 2026. То есть за 12 лет человек прошел все ступеньки военные и служился до генерала. Возраст, да, играет значение. Психология имеет значение, конечно. Это уже даже не постсоветские, это украинские генералы. Но, повторяю, я глубоко убежден, с Федоровым или нет, с Сырским или нет, с другими любыми такими же, этот курс определен на модернизацию однозначно. И с любым из них он бы осуществлялся. При том, что, конечно, роль личности, безусловно, никуда не отменишь. С кем-то это эффективнее, быстрее, интенсивнее, выше там, и так далее. Но другого нет выхода у Украины и ее армии. Нет другого выхода. Она не может похвастаться арифметическим преимуществом по сравнению с российской армией. Ну, очевидно, украинцев просто меньше. Она не может похвастаться возможностями промышленности. Обширной, какой бы качеством она ни была, в России она, конечно, безусловно, комплекс ВПК, он имеет иной масштаб. Вот. Качество, это мы можем рассуждать. И преодолеть это можно только умом, креативностью и новыми методами ведения войны. И по-другому никак. Можно ли изменить ход войны на истощение? Так уже он изменен. От истощения сейчас Москва страдает больше, чем украинская страна. Они-то рассчитывают, что они истощат Украину, а этого не произошло. Ну, не в последнюю очередь, потому что Запад помогал, но еще и потому, что Украина выбрала верный вектор противостояния этой ситуации. Да? А, ну у нас не хватает людей на фронте. Ну, так у нас будет хватать выпущенных дронов там на 3D-принтере домохозяйками, как сказал глава Rheinmetall, для того, чтобы ваше преимущество в живой силе сократить. И ведь так же и получилось. Сегодня Зеленский цитировал фактически баланс-то один к одному по количеству потерь с начала года России, там 200 с лишним тысяч, он сказал, и 200 таких же с лишним тысяч, там 220 по контракту тех, кто появились на линии фронта. Ну, то есть схлопнулось. Все, что было притянуто в войну, все и уничтожено. Поэтому это истощение для Москвы даже более болезненно, понимаете? Намного более болезненно. Почему? Они из бывшихся надежд. Вот они рассчитывали, что Украина не выдержит этого напряжения, а она выдержала. Нет ничего более горького, чем не сбывшиеся надежды. Ну, в случае с Москвой это там завиральные планы, назовем их так. Поэтому констатация та, что вот все, о чем вы говорите, импульс модернизации, он уже очевиден. Ну, хорошо, такой лакмус. Вы посмотрите, весь предыдущий месяц Путин только на разные лады, в разных ипостасях там кричал про то, что мы тут страшно двигаемся, скоро все возьмем. Там, про Константиновку помните? Июль заканчивается, а ВОЗ не там. Бои идут в Константиновке. Неважно, там большую, меньшую часть. Какая разница, какую часть города захватила российская армия? Но бои-то там идут, они же не в Славянске даже идут. Это говорит о чем? О том, что успехов на поле боя Москва, во всяком случае, не добивается таких, которые бы компенсировали проблемы, которые созданы для Крыма, для тыла российского, для логистики, ну и всей военной инфраструктуры. Не компенсируется. Если они скажут, да хер, Крым теряем, а там люди дохнут, а мы уже под Киевом стоим. Ну, такого же нет. Так что, в общем и целом, модернизация – это безальтернативный путь движения украинской армии к победе. Безальтернативный. Другого выхода нет. Украина не сможет сопоставимое число набрать мобилизованных для того, чтобы защищать страну. Ну, нет такого ресурса. На линии фронта, как известно, Москва держит от 700 до 750 тысяч прямо на линии фронта. А Украина почти в два раза меньше, там около 400-450 тысяч. Вот оно соотношение, понимаете? Ну что, поехали дальше. Иван Иванович, М6П93. Ну, я читаю, как написано, ник. Захарыч, вечер добрый. Может, уже пора как-то начать говорить или действовать по реальному захвату власти в РФ или Калининграда? О том мы все обсуждаем, действия Путинова, пусть они нас обсуждают. Уважаемый Иван Иванов. Ну, понятно, что это псевдоним, но не важно. Ну, а кто вам сказал, что никто ничего не делает? Многое уже делается. Многое делается, поверьте мне. Действовать – это означает не трубить везде на каждом шагу о том, что ты делаешь. Это не обязательно так делается. Пусть все, что и кому положено делать, делает. Не надо озвучки, как в сексе. Понимаете? Не надо этого. Многое уже делается. Есть русские подразделения в составе ВСУ, есть планы самой Украины. По расчлененке, назовем ее так. Тут некоторые с легкой руки назвал расчленителями людей, которые хотят вырвать из путинского тела хотя бы кусок здоровый. Калининград ли это будет, или еще что-то, или Курск, не знаю. Вот. Многое делается, но тут, видите как, это не всегда делается волевым замахом. Нужно, чтобы совпали много факторов, чтобы это стало реально. Много. И положение внутри России, и положение на фронте, да и в Калининградской области тоже. Кто знает, как пойдут дела? Кто знает? Пока это все невозможно обсуждать или дискутировать по этому поводу публично, вовлекая в это все информационное поле. Это так не делается. Это так не делается. Я так был, кстати, в этом районе, на границе Калининградской области. Я же тоже не просто так туда ездил. Вы же понимаете, не только Сувалковские коридоры исследовать. У нас свои интересы в этом отношении. Рекогносцировка на местности, это называется. 200 на 100 километров вся эта Калининградская область. Вы погодите, погодите. Дайте начаться развалу, который, возможно, возможно, не за горами. И тогда все эти планы станут явью. Из отвлеченных обсуждений вдруг превратятся во что-то реальное. Дайте время, дайте время. Не торопитесь так быстро. Так, поехали дальше. Поехали дальше. О, куда-то перескочила опять. Ну, давайте, буду отвечать. Илья из Москвы за Украину. Да, у нас старый слушатель, зритель. Вопрос Марку. Вы неоднократно предполагаете, что у России и Украины есть договоренность о том, чтобы не бить по первым, ну, видимо, первым лицам, но неужели Украина не воспользуется шансом убить Путина, если такой ей выпадет? Смотрите, как это все происходит. Известно точно, абсолютно, об этом был, по-моему, цикл статей в «Нью-Йорк Таймс», я боюсь соврать. Боюсь соврать. Но это есть все в интернете. О том, сколько было покушений на Зеленского. Причем, ну, таких, которые невозможно интерпретировать как совпадение или там, я не знаю, многоцелевые действия российских спецслужб и так далее. Нет, конкретно на убийство Зеленского. Я думаю, кстати, тех, кто пытался это осуществить, скорее всего, ликвидированы. Вот. Скорее всего, убиты просто-напросто. Допрошены и убиты, я так думаю. Ну, так я думаю. Вот. Чтобы концы в воду, чтобы какая-то была непонятность в этом отношении. Ну, это такие люди, которые не могут выжить. Я думаю, что такая договоренность была, скажем так, со стороны Запада. Когда Зеленский отказался покидать территорию Украины в период начала войны в 22-м году, так сказать, после февраля, возможно, именно Запад поспособствовал понятийной истории, где, ну, давайте так, Зеленский не будет пытаться убить Путина, а вы не будете пытаться убить Зеленского. Вот. Во всех отношениях остальных, там, я не знаю, как это может действовать, но Зеленский все-таки и Путин – это две фигуры, которые в случае удачной покушения и убийства одного из них, ну, правила игры просто изменятся кардинально. Ну, Москва может вообще использовать ядерное оружие, что для Запада не вполне приемлемо, и поэтому не надо Путина убивать. Если убьют Зеленского, например, если дошло бы до такого, то вплоть до того, что украинцы могут начать убивать на Западе послов и вообще чиновников, родственников, просто уничтожать людей, которые живут там. Это тоже геморрой определенный. Ну, то есть непредсказуемые последствия, вплоть до. Поэтому, возможно, в отношении таких лиц понятийная, подчеркиваю, понятийная, не юридическая договоренность существует. Чтобы не усугубить все. Значит ли это, что если у Украины появится возможность убить Путина, они его не убьют? Я так не считаю. Если будет возможность ракеты угрохать за один раз, да, это, конечно, должна быть согласованная позиция вместе с Западом, с Вашингтоном, с европейскими союзниками, но я думаю, что Украина приложит усилия для того, чтобы это сделать. Мне так кажется. Ну, то есть, условно говоря, если Путин захочет использовать ядерное оружие, то, возможно, его опередят его убийством ракет. Может такое быть? Ну, а почему такое не может быть? Почему такое не может быть? Уж лучше ужасный конец, чем ужас без конца. Да? Поэтому вполне допускаю, что планы такие на убийство первых лиц есть. Ну, у Москвы это само собой есть. Бессмысленно обсуждать. Конечно, они бы хотели бы прибить Зеленского. Вот. Но, возможно, у них нет такой возможности, поскольку Зеленского в том числе охраняют и помогают в его обеспечении безопасности западные спецслужбы, безусловно. Вот. Они знают свое дело, знают, как это обеспечить. Ну, поэтому пока этого, очевидно, не произошло. Иван Круассан. круассан. Ну, хорошо. Дорогой Марк, заставит ли украинская баллистика начать россиян интересоваться политикой и задавать неудобные вопросы правительству? Посетите ли вы освобожденный Крым традиционно? Ну, давайте с конца начнем. Если Крым реально освободит украинская армия, я с удовольствием там побываю за всю свою жизнь. Я был в Крыму, по-моему, это было 3 или 4 раза. И только исключительно в 2017 году, когда я защищал Ильми Умирова по направлению, скажем так, Министерства иностранных дел Украины, мне было разрешено посещать Крым, но я участвовал в уголовном процессе над Ильми Умировым. Ильми Умировым, заместителем главы Меджлиса крымско-татарского народа, я был только в Симферополе и дома у Умерова в Бахчисарае. И больше я нигде не был. Ни на южном берегу Крыма я никогда не был. Ты, признаться честно, я никогда и не стремился. Вот. Это надо честно сказать. Мне как-то Крым в этом смысле был, ну, абсолютно безразличен. Когда-то, я помню, в нулевых годах мне кто-то захлеб рассказывал про фестиваль «Казантип», а я в то время участвовал в восхождениях, по разным горам лазил. Вот. Ну, такой из меня ходок по горам, там на Эльбрус, на Аконкагуа в Аргентине. В общем, много где побывал. И вы знаете, как-то звал меня один товарищ, там в Крыму проживал, альпинист, и говорил, приезжай, то да сё, 5-е, 10-е, 20-е, 40-е. Но я не поехал, потому что, ну, как-то для меня это не было нужно. Я считал, Крым украинский, ну, можно съездить, можно не съездить. Ну, не было такой пунктика, понимаете, вообще никакого у меня на этом счет. Поэтому, если Крым освободят, то понятно, что это политическая поездка, я бы с удовольствием, конечно, в Крыму уже новом, таком постпутинском, я бы побывал. Да, это интересно. Это необычно, и в этом символизм какой-то есть. Да, такой бы, если бы случилось, я бы обязательно это сделал. Что касается украинской баллистики. Ну, по-видимому, сейчас уже можно говорить, что украинская баллистика точно появится. То есть она точно уже будет. То есть это уже не загадка, это не... Как, знаете, говорю, никакого фламинго нет у украинцев крылатых ракет. Оно, видишь ты как... Вот. Баллистика, видимо, будет. Ну, разные слухи об этом ходят, но тем не менее. Уже говорят, в Турции были испытания, попытки сбить баллистику украинскую, там испытывали Firepoint свои ракеты, и там пытались сбить из С-300, С-400, которые на вооружении находятся у Турции, она закупила эти средства у Москвы. Вот. Ну и другие какие-то признаки говорят о том, что... Я не знаю, в какие сроки, действительно в конце августа появится или позже, но точно появится. Теперь поможет ли это и заставит ли россиян интересоваться политикой? Ну, а значит, как дальше продолжает Иван Круассан задавать вопрос, ну, приведет ли к задаче неудобных вопросов? А как это сделать, Иван? Понимаете, там нет понятия задать вопрос. Это что, на выборах или где, или там, я не знаю. И если бы они хотели, они бы, наверное, как-то это... в соответствующей форме сделал. Вот кто-то говорит, они куда пойдут с дриколями на Кремль? Да вы что, их расстреляете с пулеметов? Расстреляете с пулеметов. Так не надо ходить, а подожгите, помогите. Начните поджигать присутствие места. Вон выставку сожгите на Гоголевском бульваре в Москве. Это что, не вызов правительству вот за все, вот за это? Я вот не думаю, уважаемый Иван Круассан, что... даже если баллистика будет прилетать по Москве, что это вот приведет к тому, о чем вы говорите. Про неудобные вопросы. Если мы под этим предполагаем претензию к власти, вы что творите? Заканчиваете войну и, так сказать, убираете Плешивого. Я так не думаю. Я так не думаю. Наверное, это если произойдут какие-то движения внутри власти самой. Да, народ как-то бунтанет, народ как-то себя выразит. А так, чтобы они стали инициаторами, обрели субъектность, в смысле определения своей судьбы, ну, как-то, в общем, сомнительно. Очень сомнительно. Но в любом случае, все, что не происходит, оно создает предпосылки для окончания войны, победы Украины. Ну, под победой мы подразумеваем не достижение Москвы своих целей, там, захвата Украины, прекращение суверенитета, уничтожение украинской нации. Все это сейчас приближается, я имею в виду поражение Москвы в этом плане. Приближение мы чувствуем. Как быстро это произойдет? Хороший вопрос. Может ли последней гирькой на этих весах быть баллистика? Если, например, разрушить Крымский мост полностью. Но это сильно приблизит. Сильно приблизит. Это сильно отразится на всей ситуации. Вот. Георгий Трушин спрашивает: уважаемый Марк, реально ли создание дальнейшей небольшой русской республики без всяких Кавказа, Бурятии и нормальное сближение с Европой? Так, уважаемый Георгий, в этом весь смысл. В этом весь смысл. Отказ от имперского плана, да, по восстановлению то ли романовской России, то ли советской России, то ли постсоветской путинской имперской России. Это как раз способ дать другим народам, надо от этого танцевать, самим определиться в своей судьбе, создать свои национальные государства. И Бурятии, и Кавказу, там, пяти республикам, да, и так далее. Всем дать свободу. А любой может ею воспользоваться, как захочет. Кто-то может сказать: а мы не хотим никакого суверенитета, нам проще с Россией. Но это должно быть добровольное, ясно выраженное мнение общественное мнение, которое на референдуме или каким-то иным образом, парламентский, должно быть выражено без всякого давления и контроля со стороны Москвы. Но при таком раскладе, даже если Россия останется, ну, такой гетерогенной, национально и сложно устроенной с точки зрения того, что она не будет унитарным государством, а какой-то формой федерации или конфедерации, тут можно долго гадать и долго прикидывать варианты, она должна обрести право, если русский народ субъектен, ей хочет этой субъектности, он должен иметь право образовать то, что вы называете русской республикой, наряду с другими республиками. Это нормально. Национальное государство – это прямая альтернатива имперству. Это означает, что русской республике нахер не надо никаких других территорий и стран, сопредельных, соседних и так далее. Она принципиально раз и навсегда отказывается от аннексии там стран бывшего СССР, в частности Украины, там, не знаю, стран Балтии, Молдовы, Грузии, Армении, ну и так далее. Зачем? Вот просто зачем? Чтобы усложнять свое национальное начало? А зачем? Пусть все народы будут сами по себе. Нет ничего лучше обособления в такой ситуации. Если эти народы, обособившись, вдруг захотят создать подобие Евросоюза, который не уничтожает национальное начало, ну никак. Национальный суверенитет никуда не уходит. Это надгосударственная форма. Надгосударственная форма, надстроечная. Гораздо более жизнеспособная, потому что в нормальные времена она имела экономическое основание, понимаете? Никто не собирался политически объединять Евросоюз в единое государство. Даже Конституция Жискар д'Эстена, она была про другое, она про... была цивилизационное единство в большей степени. Там даже был такой пункт о том, что это очаг христианской цивилизации. Отдать должное христианскому началу европейскому. Вот. Так и Россия должна определиться, кто она. И Русская Республика должна определиться. Мы кто? Какая наша общность? То есть идти надо не от желания создать просто Русскую Республику, а отдать свободу другим. И тогда не надо мучиться. Тогда останутся только титульное русское начало. Дать всем возможность, даже ингерманландцам, создать свою республику. А, ну не получается создать, ну ничего страшного. Найти место всем этим людям в составе Русской Республики. Если они сами не хотят. А если хотят, то пусть создают. Я не сразу к этому пришел. Не то, чтобы я когда-то страдал имперством. У меня вообще этого такого не было. Я, например, счастливый был человек, когда узнал 30 декабря. Я просто не находился в этот момент в Москве в 91 году о том, что Советский Союз пал. Я был счастливый человек. Ну, отлично. И не надо, пусть все живут по отдельности. А зачем вместе жить-то? Я уже много раз рассказывал, что все, кто рассказывает байки про Советский Союз, о том, как народы друг друга любили, был единство, советский человек, общность. Советский человек. Это все ложь. Грязная, вонючая ложь. Как портянки советские. Народы друг друга ненавидели. Ненавидели друг друга народы и хотели разбежаться как можно дальше. И как только появилась возможность, никто их удержать не смог вместе. Они друг от друга летели. Летели. Я хорошо помню эту ненависть, которая была между народами. Ненависть, в буквальном смысле. Ненависть. Все это удерживалось только насилием, имперским насилием, вот этим советским вонючим коммунистическим насилием эти народы удерживались. Как только это насилие ослабло, как государство ослабло, все, сразу возникли новые государства. 15 независимых государств. И это было удачей и счастьем. И только попытка Путина опять всех подчинить себе привела к тому, к чему привела. С имперским наследством надо покончить раз и навсегда. Вообще век империи закончился в 60-х годах окончательно и бесповоротно 20 века. И только Россия задержалась в этом глупом состоянии до середины 90-х, до середины 80-х, а потом еще и в начале 21 века в попытке это все возобновить, вернуть. Но надо быть кретином для того, чтобы избрать такую стратегию. И израсходовать все силы на попытку захватить, вернуть обратно Украину. Ну, блядь, ну как? Как вообще? Поэтому, конечно, нужно исходить из того, что национальная государственность – это разумная, правильная, верная альтернатива любому имперству и попыткам экспансии и аннексии вовне. И дать возможность народам быть свободными просто. Ну, хотят – живут вместе, не хотят – уходят. Все свободны. И все эти разговоры про то, что «Ой, да там Кавказ, уйдет кто в Иран, кто в Турцию, кто в исламский мир». Пусть люди идут куда хотят. Куда хотят. Россия – это гигантская, многомиллионная по квадратным километрам территория. Пустая абсолютно, на ней никто не живет. И мало того, чтобы надо расходовать силы, чтобы сохранить хоть то, что есть, расходуется эта сила на то, чтобы увеличить. Вы вдумайте, вы посмотрите просто на карту. А нам говорят, это не только территория, это и политические смыслы. Какой политический смысл накрыть своими флагами от Бахмута до Абхазии и Южной Осетии? Какой в этом смысл? Какой? Это рот, который не может проглотить этот кусок. Он так не открывается широко. Поэтому, конечно, нормальный русский националист, он всегда за самоопределение народов, за их обособление. Для того, чтобы дать возможность национальному прорасти внутри своей, внутри своего очага. Все. И только с базы национальной государственности вырастет паневропейское начало. А мы вот создали национальное государство, но мы же все равно не отдельная цивилизация, мы часть западной христианской цивилизации, где нам, может быть, найдется место где-то в предбаннике. А то и как бы дадут нам возможность. А что там такого? Что здесь зазорного? Стать частью Евросоюза, европейского пространства, западного ареала, единого безопасности, образуемой с коллективной безопасности НАТО или там то, что будет вместо НАТО или после НАТО. Тяжелый вопрос для русского сознания. Оно все время мучается вот этим пароксизмальным состоянием, знаете, которые вот фантомными болями, что ой, такая большая страна разбалась. Ой, так... Я видел эту большую страну. Я только и слышал, что, извините за выражение, они там кричали, значит, обыватели провинциальные в русских регионах, что мы чурок кормим и так далее. Хохлов кормим, там, жидов кормим. Там. Они все время кого-то кормили. Так не кормите, это же счастье, что все разойдутся, сами себя будут кормить. Нет, верни всех обратно. Зачем? Чтобы что? Может, безумие абсолютно. Поэтому да, конечно. Это ключевой краеугольный вопрос. Мы его не раз обсуждали. Возвращаться к нему можно бесконечно. Но главное проникнуть в суть, смысл этого процесса. Кстати, неотвратимый, он фатальный. Распад уже фатален. Так. Илья из Москвы задает вопрос Марку. Читали ли вы расследование издания проекта о Владимире Осечкине? Верите ли вы в то, что он мог незаконно зарабатывать деньги на вывозе людей из России, присваивать себе чужие заслуги? Вы знаете, уважаемый Илья, я не читал расследование проекта. Я слышал бесконечные инвективы по отношению там, претензий к Владимиру Осечкину. Но, честно скажу, я в них не вникал особенно. Да, потому что, ну, как бы вот он вступает у нас в эфирах, все, что он говорит, вы слышите. И мне, как никому другому, известно, что наговаривать про человека могут очень многое. Понимаете? Я со скепсисом, особенно к людям, которых я знаю, ну вот общаюсь даже в эфирах и не только, Я со скепсисом отношусь к подобному роду претензиям. Пример. Я могу о себе говорить, я не о других, о себе. Вот мы разговариваем, значит, с Дудем. Да? Но это был предвзятый разговор, очевидно, совершенно. Меня пытались в чем-то изобличить. Там, ну ладно, там, ты срешься с Коныгинами, там, Хиригинами, там, каким-то Новиковыми, Хуевиками. Вот. Ну ладно, это уже вопрос такой, знаете, политико-личностный. Но вот это вот, ты, говорит, квартиру на что купил? Что купил квартиру? Какая разница, за что я купил квартиру? Ну, понятно, что предполагаешь, что ты взятки брал, да? С чего ты? Откуда ты это взял? Какие у тебя доказательства? Понимаете? Ну, мы же понимаем, что это все говорилось не для того, чтобы какие-то факты изложить. Их нету, да? А для того, чтобы, ну, какую-то тень бросить, чтобы люди судачили, чтобы они... Люди не хотят... Или там, а где ты деньги? Говорит, сколько ты денег зарабатываешь? Что за журналистика такая пошла? Говорит, реально интересно, сколько я денег... Да это мое личное дело. Этика журналистика не позволяет этими вещами бросаться. У вас есть прямые доказательства? Чаще всего, когда обвиняешь, он там за деньги кого-то... Да? Ну, прямых-то доказательств нет. Один какой-то сказал. Поэтому я как бы со скепсисом отношусь, при том, что, возможно, там... Осечкина обвинят, что он не ангел. Ну, это же вопрос такой. Личное отношение. Но я серьезных оснований так и не увидел. Вот в этих претензиях к Владимиру Осечкину. У него цветистые биографии, он там и в 2014 году. Он явно. Ну, у каждого есть право исправить ошибку. Я так говорю, не на ошибку, а исправить ошибку. Ребята, посыпая голову пеплом, ошибался, не то видел. Окей, важно, какой человек сейчас. Признает ли эти ошибки, что он говорит сейчас. А все остальное, знаете, зарабатывал деньги, кого-то увозил за деньги, я понятия не имею. Я считаю, что здесь больше выдуманного. Вот. Кто-то, видимо, как-то не любит Осечкина и про него это рассказывает. Дальше уже люди сами решают, верить этому или не верить. Я видел, вот у нас последний эфир был с Владимиром Осечкиным, там вот вспоминают ему там, и Крым, и так далее. Ну, черт, ну это 12 лет назад было. Ведь он уже совсем другой человек. Совсем другой человек. Так. Юстас WD. Сколько россиян убивает и калечит Путин, каждый день продолжая войну? Легко поделить. Западные оценки вот говорят о 2 миллионах убитых и покалеченных. С той и с другой стороны 500, приблизительно чуть меньше. От Украины 1,5 миллиона россиян. Вот, считайте, поделите на... Какой у нас? 1511 день войны? Или какой уже? Я боюсь соврать. 1611, да? Запутался уже столько лет. Вот и посчитайте, сколько в день. Разумно? По-моему, больше, чем разумно. Так. Рональд Док. Марк, как вы видите Европу сегодня? Готова ли Европа создать свою европейскую армию без НАТО? Ну, конечно, уважаемый Рональд, ну, конечно, готово. Вместе с Украиной, что ей не создать, если у Украины в форме 1 миллион человек, а на линии фронта 450 тысяч. А что не готово-то? Готово. Ну, с точки зрения, может ли она это сделать? Может. Не хочет? Боится? Ну, да. И это боязнь не только Москвы или там потенциальной войны, а это боязнь за расходы собственных избирателей, за необходимость выбираться куда-то. За то, что страшно без США что-то делать. Ну и так далее. Понимаете? А что, возможностей этих нет? Финансовых нет возможностей. Технологических нет возможностей. Армию слепить из разных армий национальных. Что, нельзя? Учитывая, что есть базовая армия украинская. Воли нет, уважаемый Рональд. Воли нет. А сейчас бы объявили о создании из коалиции желающих. Все, создаем первое, начинаем формировать подразделение европейской армии. Все. Ядерное оружие у Британии, у Франции есть. Причем вы понимаете, что они выйдут за пределы чисто континента, потому что, ну, Великобритания не состоит в ЕС, как вы знаете, она вышла из Европейского Союза. Ну, и это все-таки остров по отношению к континенту Европы. Хотя это тоже европейский континент. Вот и все, преодолеть этот разлад экономический и сделать шаг в сторону объединения ради безопасности. Такая армия может создаться без НАТО. Но другое дело, что потоки все финансовые будут перенаправлены. Вот те пресловутые 5% от бюджета, доходной части, выделения на безопасность и оборону, Они уже пойдут не в НАТО, а пойдут на эту новую армию. Ну так что же это? НАТО утрачивает свою роль. Что ж теперь? Пусть будет новое объединение. Какая разница? Новый альянс. Не евроатлантический, а чисто европейский. Но без Украины такое не создать армии. Вот я так отвечу. Почему? Потому что украинская армия и многочисленна, и опытна, да, и находится в том месте, где армия-то и нужна. На границе с восточной границей России. Понимаете? Ну, на востоке России, а восточная граница Европы. Она находится там. И проходит она именно по Украине. Ну, так там и надо иметь гигантскую армию-то. А где? Не в Вене же ее иметь, не в Париже. Поэтому без Украины ты ее не создашь. Потому что кто будет защищать границы? Ну да, там дальше польская армия, румынская, финская армия, страны Балтии и так далее. Это верно. Но буфером останется Украина. Без Украины вы не создадите такую европейскую армию. Вот моя точка зрения. Евгения у нас здесь тоже написала сообщение вдогонку на отвеченный мною вопрос. И как спонсору, я русская, и я хотел сказать, что мнение обычных людей в изгнании не равно мнению хороших русских политиков, в кавычках взято. Мы полностью поддерживаем Украину. Нет, конечно, Евгений, я не обобщаю в сторону того, что большинство или там все 100% русских в изгнании, они держатся этой странной позиции, где почему-то нужно искать резонерских претензий к Украине за то, что она не так себя защищает. И страдают там невинные несчастные русские люди. Мы никто не счастливы от того, что погибают россияне. А кому это нравится? Но какой выход-то здесь? Я все время задаю вопрос. То есть они будут убивать подъездами, а здесь ответ не выстрелит. Не дай бог попадешь в Wildberries, а это Marketplace. Или еще куда-нибудь в такое же место попадешь. Всегда найдется, за что нельзя выстрелить дроном или там, я не знаю, выстрелить ракетой по любому из объектов России. Всегда будут говорить, что это гражданский объект. Даже военная часть, понимаете? Нет, это так не работает, вообще не работает. Вообще это так не работает. Война, она, повторяю, имеет свои смыслы и законы, в которых есть не убьешь врага ты, убьет он тебя. Поэтому, извините, ну, надо останавливать войну. Значит, так это и будет продолжаться еще день. Как Путин говорит, да хоть он там, бесконечно будет. Мединский его ртом являясь, говорит, а мы хоть 100 лет готовы воевать. Ну все. Вот русские, оставшиеся в России, они как на это смотрят? Так. Ну, Глен Акустикс. Марк Захарович, каково ваше мнение по поводу судьбы Донбасса? Чего следует ожидать в ближайшем будущем? Ну, здесь все будет зависеть от положения на фронте. Несмотря на медленное движение российских войск, прогресс этот очень и очень неочевидный. Вот. Неоккупированная часть Донбасса, я имею в виду Донецкую область, составляет около 6,5-7 тысяч квадратных километров. По всем прикидкам, это годы уйдут на то, чтобы его деоккупировать. Ну, точнее, его оккупировать, имеется в виду. А что произойдет за эти годы? Это хороший вопрос. Ну, а потом, вот мы говорим о судьбе Донбасса. Ну, хорошо, даже они оккупируют эту оставшуюся часть Донецкой области. Славянск, Краматорск, Дружковку. Допустим. И что? Во что он превращен? Я бываю на Донбассе. Я вот был последний раз в Славянске, да, проезжаю этот Донбасс. Все развалено. Это не оккупированная часть украинская. Все развалено. Все. Все полностью. И чего нет? Я в феврале был. А в прошлом году, год назад, да, в мае я, по-моему, был. В мае, да, в мае я был. В октябре я был в Запорожье. На юге был. Слушайте, ну, а год назад я же был и в Дружковке, и так далее, и в Краматорске. Ужас. Жизнь никакой. А представляете, что в Бахмуте? А Бахмут это по прямой от Константина. Что там, несколько километров. Через Часфьер. Какая может быть судьба у абсолютно разваленной территории? Там нужны сотни миллиардов инвестиций. Сотни миллиардов. Чтобы все это восстановить. Я уже много раз говорил, что Донбасс, вот удивительное дело, он меня произвел, когда я впервые туда попал, с начала войны в 23-м году, Донбасс меня поразил. Это такая невероятная красота. Все говорят, ну, угольный район, и так далее. Вы не представляете, какой он красивый, Донбасс. Какой он красивый, какие эти холмы, все поросшие зеленью, вот эти поля такие, холмы, холмы, поля, холмы, поля. Красота невероятная. Как по мне, вот, ну, я могу, я много чего повидал, я побывал в 70 с лишним странах мира, я побывал. Ну, считайте, в 1/3 стран на планете я побывал. Я был везде, на всех континентах. И я человек подготовленный. Я вам хочу сказать, что эта красота невероятная. Как по мне, Донбасс очень красивый. Очень-очень красивый. Ну, может, мне такая природа нравится. Вот она мне напоминает родину, да? Среднюю полосу России тоже. Но все равно, в такое место, конечно, заслуживающее другой судьбы, понадобятся огромные-огромные средства для восстановления. У Москвы этих денег нет. Все, что останется за Москвой, останется в руинах. Вот коллективный Бахмут, картинка его. А для того, чтобы превратить это обратно в рай, другой хозяин у Донбасса должен быть. Ну, Украина, там, Запад, Европа. Другой хозяин, не Москва. Вот такая история. Дорогие друзья, я 1:05 уже нахожусь в эфире. Я бы все-таки сделал перерыв. Почему? Потому что ну, мы лучше еще один эфир проведем на следующей неделе, выберем момент, поговорим, ответим на вопрос. Просто я стараюсь не превышать пределов наших эфиров, поскольку, ну, это людей завтра на работу кому-то, кто-то отдыхает. Ну, не хотят люди там перегружаться, знаете, а Фегин там нагрузку делает, как говорят, да. Поэтому давайте сделаем перерыв. Последнее для вас объявление к тем 13 тысячам, которые нас сейчас смотрят. Пожалуйста, ссылку на этот эфир распространяйте на мой стрим. Обязательно также ставьте лайки. Вот мне 5147 поставили лайки. И подпишитесь на Фейгин VPN. Мы сейчас покажем на экране страницу с нашего сайта Фейгин VPN. Вот, для того, чтобы продолжать нас смотреть, другие эфиры смотреть, пожалуйста, будьте добры, подпишитесь на Фейгин VPN. Это важный такой инструмент, который обеспечивает нашу с вами связь. Вот. Если вы вдруг не подписаны или каким-то другим VPN пользуетесь, найдите возможности подписаться на год, ну или на месяц, если уж не хотите. Вот. Потому что это для нас тоже очень важно. Мы хотим эту связь сохранять через Telegram-бот, Фейгин VPN-бот, или через сайт feiginlife.net. Вы можете подписаться, смотреть наши эфиры, эфиры других каналов. И вот так вот. Ну что ж, дорогие друзья, спасибо вам огромное, что вы потратили время, находясь вместе со мной в этом эфире. Завтра мы с вами, как обычно, увидимся с Аленой Курбановой. На следующий день у нас эфиры с Портниковым будут, и с Белковским, много с кем еще. Поэтому вы не пропускайте. Подписывайтесь на канал Фейгин Лайф. Ставьте колокольчик, вам обязательно придут уведомления о новых эфирах. Всем спасибо огромное, всех обнимаю и пока.